говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня темой нашей передачи будет «Судьба русской цивилизации в 20-м столетии». 100 лет назад на месте разрушенной Российской империи был создан Советский Союз. И сегодня я предлагаю нам с вами побеседовать, подумать о советской эпохе и ее значении в тысячелетней истории нашего Отечества. Подумать о том, как в советский период истории нашего государства продолжалось многовековое противоборство коллективного Запада и России. Помните, в недавней передаче мы с вами говорили о латинской ереси, о том, как римо-католическая и протестантская церкви, уклонившись от истины православия, постепенно привели народы Запада к закономерной духовной катастрофе, к тому финалу, о котором предупреждали святые отцы церкви. Привели к тому, что современная западная цивилизация стала откровенно антихристианской. И Россия в нынешнем противостоянии с Четвертым рейхом, с этим коллективным Западом, отстаивает традиционные духовные и нравственные ценности. Но вот подумаем, как это могло произойти? Ведь еще 100 лет назад весь западный мир вроде бы боролся с большевиками, лютыми безбожниками, которые захватили власть в России и объявили Советский Союз первым на планете атеистическим государством. В нашей стране проводились 5-летки безбожия. И что же произошло в мире за эти 100 лет? Недавно в нашей передаче мы вспоминали пророческие слова Федора Ивановича Тютчева, который предупреждал перед началом Крымской войны, что бешеная ненависть, которая 30 лет с каждым годом все сильнее и сильнее разжигалась на Западе против России, сорвется же когда-нибудь с цепи. В XIX веке от России точно так же, как и сегодня, Запад требовал, по словам Федора Ивановича Тютчева, торжественно признать, что она не что иное в мире, как дикое и безобразное явление, как зло, требующее исправления. И вот в 21 веке вновь сбываются слова, сказанные Тютчевым перед началом Крымской войны. Больше обманывать себя нечего. Россия, по всей вероятности, вступит в схватку с целой Европой. И Россия в этом году вынуждена была вступить в схватку со всем западным миром. Тютчев говорил о том, что России просто-напросто предложили самоубийство, отречение от самой основы своего бытия. А давайте подумаем. Разве принятие западных ценностей, следование по пути Запада, на который нас толкали отечественные либералы все последние 30 лет, это разве, дорогие слушатели, не было самое настоящее духовное самоубийство? А разве все последние десятилетия российские либералы и их западные хозяева через либеральные СМИ, учебники Сороса в школах не внушали нам, что Россия – это вечное зло, что Россия – это отсталая мрачная страна ГУЛАГа и царей тиранов, страна, которая должна вечно каяться и просить прощения у так называемого цивилизованного мира? И разве не это презрение и ненависть к своей родине и сегодня продолжает внушать детям в Ельцин-центре? Нам объявлена тотальная война, война на уничтожение России, а в Екатеринбурге, где стоит храм на крови царственных мучеников, продолжает действовать и отравлять ядом ненависти к собственной стране, это гнездо самой отъявленной либеральной русофобии. Ну как это может быть? Мы с вами вспоминали, что 5 декабря исполнилось 220 лет со дня рождения Федора Ивановича Тютчева. Гениальный русский поэт и мыслитель был блестящим дипломатом. И Тютчев, конечно же, очень хорошо знал и понимал, что происходило в Европе. Видел духовные корни этой безумной ненависти к России. И сегодня, когда многие слова, стихотворные строки Федора Ивановича звучат словно обращение к нам, русским людям 21 века, мне представлялось, что юбилей великого русского поэта страна должна отметить на самом высоком уровне. Должны были быть передачи, фильмы, посвященные Тютчеву. Но, к сожалению, я забыл о том, что представляет из себя нынешнее Министерство культуры. Недавно исполнилось 200 лет со дня рождения еще одного великого русского мыслителя, к наследию которого также нам сегодня необходимо обратиться, чтобы ясно понимать, что происходит в современном мире. 200 лет назад, 10 декабря 1822 года, родился выдающийся русский мыслитель, Николай Яковлевич Данилевский. Его книга «Россия и Европа», а издана она была 150 лет назад, стала по-настоящему пророческой. Вот представляете, еще в середине XIX века Данилевский прекрасно видел, в чем коренное отличие русского культурно-исторического типа, нашей цивилизации православной, от западноевропейской. И в книге своей «Россия и Европа», которая вышла в 1869 году, Данилевский определил место русской цивилизации в мировой истории и дал очень четкий диагноз нашим отношениям с Западом, разъяснил, почему Европа враждебна России. Вот послушаем, как пророчески звучит поэтический эпиграф Данилевского к его книге «Россия и Европа». «Мы слышим клеветы, мы знаем оскорбления, тысячеглавые лжи газет, измены, зависти и страха порождения. Друзей у нашей Руси нет». Не правда ли? Эти строки очень точно описывают то, что происходит сегодня. Тысячеглавая ложь газет, измена зависти и страха порождения. Русофобия-то и есть страх перед Россией. Великий писатель, обладающий пророческим даром, Федор Михайлович Достоевский, когда познакомился с книгой Данилевского, воскликнул: «Да ведь это будущая настольная книга всех русских надолго. Она до того совпала с моими собственными выводами и убеждениями, — пишет Достоевский, — что я даже изумляюсь на иных страницах сходству наших выводов». В последнее время в России все чаще повторяют знаменитые слова императора Александра III, сказанные им наследнику, будущему царю-мученику Николаю Александровичу. Царь-миротворец сказал: «Запомни, у России есть только два союзника – ее армия и флот». Эти слова свидетельствуют, что государь-император внимательно читал книгу Данилевского «Россия и Европа». Данилевского в последнее время цитирует и Владимир Путин. В своей валдайской речи в этом году глава государства процитировал очень важные слова русского мыслителя. Он сказал: «Европа – не только нечто нам чуждое, но даже враждебное. Ее интересы не только не могут быть нашими интересами, но в большинстве случаев прямо им противоположны». Надо сказать, что глава российского государства не первый раз цитирует Данилевского. Еще в ноябре 2018 года Владимир Путин на Всемирном русском народном соборе сказал, что Россия – уникальная цивилизация, и сказал, что голос России в мире будущего будет звучать достойно и уверенно, что это определено и нашей традицией, нашей внутренней духовной культурой, самосознанием и, наконец, самой историей нашей страны как самобытной цивилизации, уникальной, но, заметил Путин, не претендующей самоуверенно и хамовато на свою исключительность. И продолжил Владимир Путин: «Хочу напомнить слова выдающегося русского мыслителя XIX века Николая Данилевского: ни одна цивилизация не может гордиться тем, что она представляет высшую точку развития». А ведь Запад, дорогие слушатели, именно самоуверенно и хамовато пытается навязать свое превосходство, свою исключительность всем народам мира. И сегодня мы с вами стали участниками, хотим или не хотим этого, но стали участниками решительной битвы, в которой уже откровенно антихристианская цивилизация Запада пытается уничтожить русскую цивилизацию, уничтожить как препятствие на пути к мировому господству. Но надо сказать, что о неизбежности в современном мире противостояния цивилизации писали в XX веке многие философы и культурологи на Западе. Например, профессор Гарварда Самаил Хантингтон в своей книге «Столкновение цивилизаций» утверждает, что конфликты между цивилизациями в современном мире будут неизбежны. А до Хантингтона о том же писал и англичанин Арнольд Тойнби. Он был уверен, что развитие человечества возможно прежде всего как взаимовлияние цивилизаций. И английский ученый честно признавал постоянную агрессию Запада, на которую вынужден отвечать остальной мир. Но не будем забывать, дорогие слушатели, что впервые о истории человечества как истории развития и взаимодействия различных цивилизаций задолго до Тойнби, Шпенглера и Хантингтона писал наш великий русский мыслитель Николай Яковлевич Данилевский. Он первым предлагал изучать мировую историю как историю не государств и наций, а историю существования и взаимодействия мировых цивилизаций. А фундаментом любой цивилизации является религия и духовные ценности. Но вот после крушения Советского Союза американский политолог и философ Фрэнсис Фукуяма решил, что западная либеральная демократия победила, и потому наступил конец мировой истории. Как мы видим, такое самонадеянное, высокомерное, даже, скажем прямо, примитивное утверждение американского политолога сама жизнь очень скоро опровергла. А Фукуяма проявил типичное отношение представителей западной цивилизации ко всем народам мира, ко всем великим мировым цивилизациям. Вы представляете, этот американский политолог был уверен, что западная либеральная демократия – это вершина развития всего человечества. Но они поспешили похоронить Россию, когда решили, что наша страна уже никогда не сможет подняться после разгрома, после катастрофы лихих 90-х. А Россия вернулась в мировую политику. И наша страна возрождается после либерального погрома. Наша держава постепенно возвратит себе величие, утраченное за годы русской смуты конца 20 века. Вот недавно, 22 декабря, Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, произнес очень важные слова. Он говорил о трагических событиях на Украине, о причинах этих событий. Говорил о том, как западные страны стремятся разделить русский мир. Путин сказал: «Сначала нас растащили, разобщили, а потом стравили». И после этого продолжил: «Начали подавлять и русскую культуру, и русский язык, и нашу духовную общность разобщать, причем совершенно варварскими способами, потому что преследуют ту самую цель, о которой я сказал, разделяя властвуй». И в этой беседе с журналистами прозвучали очень важные для нас слова Владимира Путина. Вот послушаем. «Никто не хочет объединения русского народа. Разобщение, пожалуйста, это с удовольствием. Будут кромсать и дальше. Но объединение и усиление никто не хочет, кроме нас. А мы будем это делать. И сделаем. И сделаем». Видите, как сказал Путин от лица нашего народа. А до этого на Валдайском форуме Путин размышлял о том, чем же русская цивилизация отличается от западной цивилизации. И вспомнил тогда слова еще одного великого русского мыслителя. «Россия, как образно говорил философ Константин Леонтьев, всегда развивалась как цветущая сложность, как государство-цивилизация, скрепленная русским народом, русским языком, русской культурой, русской православной церковью и другими традиционными религиями России». Знаете, дорогие слушатели, очень отрадно слышать, что глава нашего государства обращается к наследию великих русских мыслителей Данилевского, Леонтьева. После увлечения в 20 веке марксизмом, либерализмом, ну и тому подобными идеями и теориями западными, наконец-то обращаемся к наследию русских мыслителей, православных людей, которые горячо любили свое отечество, Россию. Это вселяет надежду на то, что неуклонно Россия возвращается на свой собственный исторический путь, на тот путь, который определен нашей Родине Богом. Константин Николаевич Леонтьев был полным единомышленником Данилевского, и его наследие для нас сегодня очень важно. Необходимо труды Константина Леонтьева изучать, глубоко осмыслить. Это очень важно для нас, когда мы думаем о будущем русской цивилизации. В прошлом году мы отмечали 190-летие Константина Леонтьева, но тоже, мне кажется, не было достаточно уделено этому внимания. А Леонтьев, надо сказать, критиковал знаменитую пушкинскую речь Достоевского. И знаете за что? Ему показались неуместными слова Достоевского о горячей любви к священным камням Европы. Леонтьев посчитал это признаком сентиментального розового христианства. Прекрасно образованный человек, дипломат, хорошо знавший Европу, Леонтьев видел, какую страшную опасность представляет увлечение русского общества западными идеями. Он ясно видел, что происходит в Европе, как исчезают постепенно христианские, аристократические, высокие начала европейской культуры, исчезают под натиском мещанства, торгашеского духа и поклонения мамоне. Одну из своих работ Леонтьев назвал так: средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения. Очень современно звучит, не правда ли? Поэтому Константин Леонтьев писал: «О, как мы ненавидим тебя, современная Европа, за то, что ты погубила у себя самой все великое, изящное и святое, и уничтожаешь и у нас, несчастных, столько драгоценного твоим заразительным дыханием. Если такого рода ненависть – грех, то я согласен остаться весь век при таком грехе, рождаемом любовью к церкви», – пишет Константин Леонтьев. И сегодня, дорогие слушатели, мы с вами видим, к чему приводит увлечение России западными идеями. Ну, в начале века марксизмом, затем либерального капитализма идеологии в конце 20-го столетия. Для русской православной цивилизации увлечение Западом – это смертельная опасность. В этом году, дорогие слушатели, начинается новая эпоха в истории нашей страны. Время нелегких испытаний, но и время, когда Россия способна избавиться от тяжелого наследия смуты конца 20 века, смуты, которая едва не погубила нашу страну. И сегодня все зависит от нас с вами, от нашей воли, от нашей молитвы к Богу, потому что без Божьей помощи не победить. И несмотря на трагедию войны, которая разворачивается на исторической русской земле сегодня, несмотря на страдания и жертвы мирных людей на Донбассе, на то, что жертвуют своей земной жизнью в сражениях с нацизмом защитники нашей Родины, наши бойцы и офицеры, можно все-таки сказать, что эти трагические события Господь послал нам по милости своей к нашей стране. Ведь эта война ведет Россию к окончательному разрыву с нынешним антихристианским Западом, который последние десятилетия, по словам Леонтьева, своим заразительным дыханием уничтожал у нас в стране все драгоценное и святое. На наших глазах русская цивилизация разрывает отношения с Западом, который мог удушить нас в своих смертельных объятиях. На все времена для нас остаются верными слова русского геополитика, военного разведчика и писателя, выдающегося геополитика и стратега, генерала-майора императорской армии Алексея Ефимовича Ван Дамма. Он говорил: «Плохо иметь англосаксов врагом, но гораздо опаснее иметь англосаксов другом». Впрочем, сегодня вся Европа является послушными вассалами и слугами США и Великобритании, слугами англосаксов. Поэтому слова русского генерала совершенно справедливо относятся к отношениям России со всем этим золотым миллиардом. Не дай Бог, на Западе объявят себя друзьями России. К чему это приводит, мы с вами видели при Горбачеве и Ельцине. У нас нет друзей на Западе, да и во всем мире мало, потому что белорусы – это часть единого великого русского народа, ну, сербы – наши друзья. На остальных надеяться не стоит. Но у нас с вами есть самые великие друзья, которые нас никогда не оставят в беде. Все святые в земле русской просиявшие, которые молятся на небе о земных сродников своих, молятся о Богом хранимой русской земле.
Солнце, ты прославь!
Наши святые не оставляют любимую ими родную русскую землю и свой народ. Их молитвами Царица Небесная Россия одержит победу, каким бы тяжелым ни было нынешнее противостояние. Знаете, недавно показали шеврон бойцов, по-видимому, добровольцы из Казани. На нем надпись: «Мы татары, мы с русскими, с ними Бог». А сейчас, дорогие слушатели, мне хотелось бы затронуть тему, которую, разумеется, в одной передаче раскрыть невозможно. Но хотя бы начнем. Ровно 100 лет назад, в 1922 году, был создан Советский Союз. А в прошлом году мы вспоминали, как 21 год назад флаг Советского Союза, государство, в котором прошла значительная часть жизни многих из нас, медленно опускался в Кремле. И думаю, мы все согласны со словами Владимира Путина, который назвал крушение Советского Союза величайшей геополитической катастрофой XX века. Путин говорил: «Знаете, те, кто не жалеют о крушении Советского Союза, у того нет сердца. Тот, кто хочет воссоздать его в прежнем виде, у того нет головы». О Советском Союзе можно говорить очень много, очень долго. Его великих достижениях и трагических страницах истории становления советского государства. Но сегодня я хотел бы предложить нам с вами подумать о том, как в советскую эпоху Бог действовал в русской истории. Потому что у некоторых православных присутствует желание вместе с русофобами-либералами объявить советскую эпоху черной дырой русской истории. А я всегда утверждал и продолжаю утверждать, что советская эпоха не черная дыра, а одновременно и трагическая, и необыкновенно величественная, наполненная подвигами народа и великими свершениями часть единой, тысячелетней истории нашего Отечества. И самым великим подвигом и свершением в истории существования Советского Союза была Великая Победа. Победа в священной Великой Отечественной войне. Это, повторяю, событие священной русской истории. И нам с вами предстоит еще осмыслить весь опыт советской эпохи. Это очень важно сегодня для нашей победы в нынешнем противостоянии с Западом, этим Четвертым Рейхом. Но об этом в других передачах побеседуем. Мы с вами, дорогие слушатели, как люди верующие, должны постараться увидеть и осмыслить, как Господь действовал в эту эпоху, советскую эпоху русской истории. И для чего нашему народу, нашей Родине, были посланы все тяжелейшие испытания XX века. Ведь только подумаем, в 20-м столетии русско-японская война, первая русская революция, германская война, февральская и октябрьские революции, крушение империи, самая страшная война, братоубийственная, гражданская, голод, мор, разруха, разорение страны, коллективизация, репрессии, и после этого Великая Отечественная. А в конце 20-го столетия снова крушение исторической державы, лихие 90-е, очередной невиданный грабеж и разорение страны. Но ведь Господь не наказывает просто так. Наказание – это наказ, урок, который мы с вами должны усвоить. И какой же главный урок мы должны выучить за последние 100 лет? Мы часто говорим о противостоянии православной русской цивилизации с Западом, но привычно рассматриваем только военные нашествия. А как свидетельствует история, все военные нашествия с Западом заканчивались разгромом завоевателей. Но мы стали свидетелями того, как самый страшный удар по российской государственности второй раз за 20-е столетие был нанесен не военной силой, а постепенным размыванием традиционных ценностей русской цивилизации. И в конце 20 века нашим извечным противникам удалось совершить то, что не удавалось ни Наполеону, ни Гитлеру. Конечно, все мы с вами понимаем, что крушение Российской империи, революция – это была страшная катастрофа. И, разумеется, каждый из нас, каждый верующий человек понимает, что отступление от Бога и привело к тяжелейшим испытаниям и скорбям, которые выпали на долю России в 20 веке. Но ведь Господь не оставил Россию. Подумаем, разве не державная Царица Небесная вела корабль государства российского все десятилетия после того, как приняла в свои пречистые руки скипетр и державу русского царства? Поэтому, знаете, бывает очень странно слышать от некоторых православных, что советский период истории нашей страны был, по их разумению, черной дырой, потерянными десятилетиями для русского народа. И якобы только в августе 91-го мы вернулись на тот путь, которым идет все человечество. Знаете, иногда некоторых православных историков хочется спросить: а вы что, господа, действительно считаете, отклонившись от того пути, по которому двигался капиталистический Запад, и на который в августе 91-го демократы вернули нашу страну, мы впустую потеряли 70 лет. Вот подумаем, так ли это? И разве перестал действовать всеблагой промысел Божий о нашем православном Отечестве в советскую эпоху? Подумаем, сохранилась ли русская цивилизация, сохранились ли ее духовно-нравственные традиционные ценности в советское время? Давайте попробуем с этой точки зрения рассмотреть историю в России в 20 веке, в том числе и революцию в советскую эпоху. Подумаем, почему не удавалось военным путем сокрушить Россию, но дважды удавалось разрушить русскую державу изнутри, так называемой мягкой силой. И в чем же сегодня заключается самая страшная угроза для русской цивилизации? Вот чтобы это понять, обратимся к началу 20-го столетия, к революции, которая действительно была страшной катастрофой и привела тогда к неисчислимым бедствиям и к братоубийственной войне. Почему же Господь попустил России эту катастрофу, попустил все ужасы и страдания того страшного русского лихолетия в начале 20 века? Дело в том, дорогие слушатели, что после реформ Александра II в России происходил процесс вестернизации, то есть проникновения в страну западного влияния, причем даже в большей степени более опасно, чем это было после преобразования императора Петра Великого. Можно ли было этот процесс остановить? Ну, никто из нас на этот вопрос не ответит. На Западе, особенно в протестантских странах, стремительно развивался капитализм, а технический прогресс и промышленное развитие Европы и США в XIX веке были неразрывно связаны с духом наживы. И невозможно не видеть, как этот дух стяжательства и наживы стремительно проникал в Россию после реформ государя Александра II. Вот почитайте пьесы Александра Николаевича Островского. Все, что происходило в то время, в послереформенной России, удивительно напоминало Россию 90-х. Банки, кредиты, векселя, ну и прочее. А когда страсть стяжания, наживы овладевает душой человека, он попадает под власть золота, становится его слугой. А это что означает? Это означает поклонение золотому тельцу, мамоне. А мамона – одно из имен врага рода человеческого. Поэтому Господь и предупреждает нас, что человек не может служить одновременно и Богу, и мамоне. Опасность этого духа стяжания, сребролюбия ясно видел Федор Михайлович Достоевский. Наблюдая жизнь послереформенной России, великий писатель отмечал, что после 1861 года власть золотого мешка убивает веру в Бога в сердцах людей гораздо успешнее, чем любые проповеди нигилистов. Достоевский писал о том, как всевластие денег со страшной силой развращает человеческие души. Ну, разумеется, люди, одержимые грехом стяжания, сребролюбия, были во все времена. И были, и будут. Но в послереформенной России ростовщики-проценщики, банкиры и ловкие биржевые спекулянты приобретали огромный вес. Они приобретали огромное влияние в обществе. Да, конечно, среди русских миллионеров были благочестивые, талантливые предприниматели и промышленники, одновременно при этом щедрые благотворители, как Савва Иванович Мамонтов. Встречались настоящие русские праведники, как Сергей Васильевич Перлов, строитель Шамардина, Иннокентий Сибиряков, строитель русского Афонского монастыря. Но давайте вспомним, как банкиры-проценщики сумели разорить и даже в тюрьму посадили гениального русского промышленника и замечательного благотворителя, который очень много сделал для русского искусства, Саву Ивановича Мамонтова. А когда в Российской империи и аристократия слилась с этими банкирами и промышленниками, то катастрофа стала неизбежной. Капиталистический уклад в то время все больше входил в явное противоречие с традиционным христианским мироощущением, с нравственными ценностями православной Руси, православного народа. Российская империя к началу 20 века набирала невиданную мощь, проводилась успешная индустриализация, развивалась наука, система образования, росла экономика страны. Ну, конечно, было немало проблем, социальные язвы, противоречия, но все это можно было преодолеть. Язвы, недуги общественной жизни могли быть уврачеваны, если бы не одно, не постепенное расцерковление значительной части народа, прежде всего, этой так называемой прогрессивной интеллигенции. Трагический разрыв российского общества с идеалом Святой Руси невозможно не видеть на примере судьбы подлинного представителя этой Святой Руси, государя Николая Александровича. Святой царь оказался не нужен русскому обществу в начале XX века. Российское общество уже верило во всемогущество науки, которая способна осчастливить человека, и стремилось к прогрессу, небу в алмазах, а благочестивого государя воспринимало как некий архаичный пережиток, препятствие на пути построения материального благополучия, этакого земного рая. И угроза слома, подмены традиционных духовно-нравственных ценностей русской цивилизации была огромной. Причем происходило бы это, дорогие слушатели, незаметно. Мы все знаем, что Россия в начале XX века развивалась стремительно. К середине столетия, по прогнозам Менделеева, русских должно было быть 500 миллионов. В экономическом плане, по всем прогнозам западных экономистов, Россия выходила на первое место в Европе, опережала по темпам развития и США. К весне 17 года Россия стояла на пороге победы в мировой войне. Вот представим себе, крест над Святой Софией в Константинополе. После победы Босфор и Дарданеллы отходили из Российской империи. То есть торжество русского оружия было бы полным. И Российская империя после победы в войне должна была стремительно развиваться и строить прекрасную, благополучную, красивую русскую жизнь. А царской России и удивительной, неповторимой красоте – красоте русской жизни с восхищением писали и Кнут Гамсун, и Райнер Мария Рильке. Представим себе, развивалось бы русское зодчество. Можно вспомнить Федоровский городок, великолепный изысканный стиль в архитектуре русского модерна начала века. А русское изобразительное искусство, литература. Мы же с вами не случайно высоко ценим достижения шедевра Серебряного века. Это же Серебряный век, да, называется? Задумаемся, так почему же Господь не даровал эту победу, за которую последовал бы небывалый расцвет России? Почему же Господь попустил страшную катастрофу российской государственности, и власть над страной захватили безбожники-большевики? Вот подумаем, неужели Господь несправедлив и слишком жестоко обошелся с нашей любимой Родиной? А мы же с вами знаем, что Бог всеблаг и милостив. Знаем, все Господь устраивает ради спасения человека в жизни вечной. Дело в том, что в случае победы в войне, дорогие слушатели, была бы и одновременно полная победа в России духа Мамоны. Русские промышленники и финансисты полностью бы слились со своими западными коллегами. Было бы замечательное материальное благополучие, и на месте России появились бы второе подобие процветающих Соединенных Штатов. Произошло бы в этом случае постепенное слияние России с Западом. А мы с вами разве не видим, к какому финалу пришел нынешний западный капиталистический мир, где главной ценностью является материальное благополучие и комфорт? Мы не видим разве, как западно-христианская цивилизация постепенно променяла Христа Спасителя на служение Мамоне? Русские люди могли бы в этом случае потерять самое главное сокровище – веру. Поэтому Господь и попустил страшное испытание – гражданской войной, несчастливое бедствие и страдания. В современной России гонения на церковь и преступления богоборцев принято возлагать только на большевиков. Хотя за то короткое время, пока изменники-февралисты, временное правительство пребывало во власти, они успели показать свое истинное отношение к православной церкви. Надо заметить, что не только у солдат, крестьян, рабочих власть временного правительства не вызывала доверия. Не случайно отец Сергий Булгаков в уста генерала в своем сочинении «На перо богов» вложил такие слова: «Россия есть царство, или же ее вообще нет». Генерал в этой работе отца Сергия Булгакова считает, что для России власть сторонников демократических преобразований еще опаснее, чем власть большевиков. Власть большевиков была, несомненно, попущена Богом, и суровая тяжелая эпидемия была возложена на весь народ. Гонения, которые устроили богоборцы в России, были невиданными и по своим масштабам превзошли гонения императоров в языческом Риме. Тысячи и тысячи новомучеников пострадали за Христа. Сон новомучеников и исповедников российских в те годы засвидетельствовал верность русской земли Христу Спасителю. Но давайте представим, дорогие слушатели, что было бы, если бы страна осталась под властью февралистов. Да, возможно, храмы бы не взрывали, но обязательно постарались реформировать церковь. Россию, как принято сегодня говорить, успешно интегрировать в западную цивилизацию. А мы же знаем, что она сегодня представляет. Сувенальная юстиция, уничтожением семьи, парадами содомитов. Вот могла ли Россия стать частью этого так называемого постхристианского западного мира? Да, конечно же, могла. Победил бы февраль, и все эти Гучковы и прочие промышленники, финансисты, представители элиты Российской империи, которые заговор организовывали против святого царя вместе с послом Англии и банкирами из США, этими Варбургами, Шифами, все бы они отлично вписались в финансовую элиту мирового интернационала ростовщиков. Буржуазная февральская Россия во главе с масонами, фартуками высокого градуса, постаралась бы очень удачно встроиться в эту так называемую постхристианскую цивилизацию, которая торжествует сегодня на Западе. Сомневайтесь? Посмотрите на Россию после 91 года. Россию, в которой восторжествовали идеи февраля. И церковь вроде получила свободу. Но мы же помним, видим, как методично и планомерно происходило растление души народа. А разве не то же самое желали февралисты в 17-м? Ведь их идеалом была просвещенная республиканская Франция. Во Франции в 20 веке гонений на церковь не было. А нынешняя цивилизация Шарли напомнит о журнал, в котором постоянно публикуются кощунства, издевательства над исламом, над христианской верой. И вот эта цивилизация Шарли, в которой кощунство над святынями и грех, признанный нормой, торжествует во Франции полную победу. А подумаем, выдержала бы Россия подобное мягкое удушение христианской веры при относительно комфортной и благополучной жизни, если бы идеи февраля восторжествовали, если бы не было подвига новомучеников и исповедников российских? Мы же понимаем, что нынешнее возрождение веры в России даровано нам, и даровано не по нашим заслугам, а по молитвам святого царя и всех новомучеников и исповедников. Русская революция – это страшная лихолетие, это великая трагедия русской истории. Но не будем забывать, что Царица Небесная приняла в свои пречистые руки скипетр и державу русского царства. О советской эпохе истории России, о том, как Господь вел народ в эти десятилетия, мы поговорим в отдельной передаче. Но сегодня, чтобы ясно понять те угрозы, которые могут привести к трагическим последствиям для русского мира в 21 веке, нам необходимо вспомнить о том, как строится структура любой человеческой цивилизации. Или, говоря словами Данилевского, культурно-исторического типа общества. В русском зарубежье об этом размышлял Игорь Николаевич Андрушкевич, а его мысли в нашей стране развивал наш дорогой Виктор Николаевич Тростников. Дело в том, дорогие слушатели, что любая мировая цивилизация имеет ядро. Это вера в Бога, религия. Именно вера и формирует систему нравственных и этических ценностей этого человеческого сообщества. Именно вера лежит в основании культурно-исторического явления, которое принято называть самобытной человеческой цивилизацией. Подчеркиваю, культурно-исторического явления. А уже вокруг этого религиозного ядра формируется питательный слой. Культура этой цивилизации, этого человеческого сообщества, со своими нравственными и моральными ценностями, которые воспитаны верой, религией. А затем следует государство и вооруженные силы. Это тот защитный слой, который спасает культурно-исторический тип самобытный от уничтожения или поглощения внешними силами. А мы же с вами знаем примеры мировой истории, когда под внешним давлением на различных континентах человеческие цивилизации полностью исчезали, оставляя после себя только памятники. Эти памятники изучают археологи, искусствоведы. Вот исходя из этого, давайте попробуем рассмотреть события в России в 20-м столетии. Революция начала 20 века основана была на западных идеях, на марксизме. Эти идеи были полностью враждебны православию, культурно-историческому сообществу, которое мы называем сегодня русским миром. Богоборцы, пламенные революционеры, пытались уничтожить не только государство, Российскую империю, эти бесноватые безумцы пытались уничтожить и традиционную культуру, а главное, старались уничтожить веру православную, ядро, вокруг которого сформировался русский мир. Не секрет, что все прибывшие из-за океана троцкие и прочие с американского континента прибыли, да и Свердловск, компании, которые внутри России тогда находились, были тесно связаны с американскими банкирами. А Варбурги и Шифы и прочие, они люто ненавидели Россию. И эти представители мирового интернационала ростовщиков в свое время во всеуслышание объявили смертельную войну русскому самодержавию. Ненавидели Россию и православную церковь, и все масоны, которых было много не только среди февралистов, но и среди пламенных революционеров из первого советского правительства. Подчеркнем, революция – это было страшное нашествие, невиданный натиск именно западных идей, безбожной идеологии марксистской, возвращенной на западной почве. Она подтачивала ядро русского мира, веру православную. И главный удар богоборцев после революции был направлен именно на церковь. Но попытка уничтожить русскую цивилизацию не удалась этим пламенным революционерам, потому что ее ядро, вера, сохранилось подвигом и молитвами новомучеников. А гонения только укрепили веру в сердцах тех, кто остался верен Богу и верен Церкви Христовой. Но что очень важно, сохранилась в советскую эпоху и русская культура, питательный слой русского культурно-исторического типа. Иосиф Сталин прекратил попытки пламенных революционеров, русофобов, разгромить русскую культуру. Сохранил и традиции классической русской школы, покончив с революционными экспериментами в системе образования. И что очень важно, сохранилась семья. Был положен конец попыткам революционеров, Кавантая, Троцкого и прочих, разрушить семейные ценности, уничтожить семью. Были запрещены аборты, и пусть семья в Советском Союзе не называлась «малой церковью», а ячейкой советского общества, но в целом в советское время пропагандировались ценности крепкой семьи. А все это помогло сохранить нравственные ценности. Объявив о возможности построения социализма в отдельной стране, что, заметим, в корне противоречило догмам марксизма-ленинизма и планам на мировую революцию, сумели в кратчайшие сроки восстановить историческое российское государство в границах исчезнувшей Российской империи. А как мы с вами помним, государство и вооруженные силы – это ведь защитный слой, без которого никакая человеческая цивилизация не может существовать. Ее неизбежно сомнут внешние силы. Да, Советский Союз был атеистическим государством и даже богоборческим. Но все же 70 лет в виде Советского Союза историческая Россия существовала как единое и мощное государство. А после 45 года наши недруги, Советский Союз, имели все основания называть Красной империей. Ну а созданный ядерный щит похоронил надежды сокрушить нашу страну военной силой. Высокая классическая русская народная культура, которая сохранялась и пропагандировалась в СССР, наряду с лучшими образцами классической мировой культуры, это был тот самый питательный слой нашей цивилизации, который удалось сохранить, прекратив революционный погром русской культуры в 20-е годы. Защитный слой русского мира, армия, государство и питательная среда, классическая самобытная народная культура, все это способствовало сохранению в советскую эпоху нравственных основ, традиционных ценностей. Но мы же с вами говорили о том, что Советский Союз был обречен. И в конце 20 века нашу государственность сокрушили не военным путем, а мягкой силой изнутри. А вот почему был обречен? Дело в том, дорогие слушатели, что в атеистическом государстве, где материализм был основой идеологии, естественно, возобладало стремление к материальному благополучию. Помните, как формулировалась задача КПСС в последние годы? Удовлетворить постоянно растущие материальные потребности советского человека. А разве могла что-либо другое предложить советским людям эта мертвая марксистская идеология? Если советская идеология в первое время ставила еще высокую задачу, которая и привлекала людей, стремившихся к идеалу, была поставлена задача избавить человечество от власти денег, говоря православным языком, от греха стяжания, утвердить братство всех народов. Да, это была утопия, но именно это и привлекало в то время многих русских людей. А в позднее советское время оставалась одна задача – растущие материальные потребности. После смерти Сталина к власти пришел враг церкви Хрущев, и все вернулось к так называемым ленинским нормам. Советский Союз был обречен. Обречен после того, как троцкист Хрущев поставил задачу догнать Америку по мясу и молоку. И выяснилось, что как ни списывай кодекс строителя коммунизма из 10 заповедей Священного Писания, но без помощи Божией с грехами, в том числе и с грехом стяжания, бороться невозможно. Замечательный русский писатель, литературовед, фронтовик Михаил Петрович Лобанов пророчески написал в статье «Просвещенное мещанство». Написал о том, что именно это мещанство погубит страну. И вот в 1991 году Советский Союз рухнул, преданный коммунистической элитой. Элитой, которая была воспитана на идеях материализма. Она, эта элита, и уничтожила Советский Союз. Сознательно причем. А в новой, так называемой демократической России, церковь свободу получила, но угрозы приняли другой характер и, пожалуй, более страшный. Потому что либеральные реформаторы стали методично крушить и рушить традиционную культуру. И, конечно же, планомерно, методично уничтожать защитный слой нашей цивилизации, государство и армию. И, как мы видим, с не меньшей яростью и злобой, чем Троцкий, Калантай и прочие, обрушились на семью. Вот сегодня, дорогие слушатели, судьба нашей Родины зависит от того, сумеем ли мы восстановить не только защитный слой, вооруженные силы, это постепенно происходит, но сумеем ли мы исцелить раны, нанесенные нашему обществу идеологией наживы и всеобщего потребления, восстановить русскую культуру с ее нравственными, моральными ценностями, кстати, о защите которых недавно написали в Конституции. Надо заметить, что не только по русской культуре, но и по православной церкви либералы старались с начала 90-х нанести удар, разрушив ее изнутри. Помните, как вся так называемая демократическая общественность поддерживала необновленцев, как они требовали реформ в русской православной церкви. Но самое опасное было то, что нашему народу навязывали идеологию, культ золотого тельца, то есть мамоны. А напомню, это одно из имен дьявола. Это страшный соблазн, и порой он опаснее открытых гонений. Старец Николай Гурьянов говорил, что дьявол пустил в ход свое последнее оружие – деньги. Вспомню слова Федора Михайловича Достоевского о том, что власть денежного мешка, всевластие денег, убивает веру в душах людей. За 70 лет в атеистическом Советском Союзе вера в Бога сохранилась, потому что русский народ, который тысячу лет воспитывался в православной вере, сумел перемолоть начетничество марксизма-ленинизма. И нравственные ценности, и установки, несмотря на атеистическую пропаганду, оказались все-таки не повреждены. Русская литература в школе, советский кинематограф – все это сохранило в душе народа традиционные нравственные ценности. Вот что бы мы ни говорили о попытках в СССР разорвать связь народа с церковью, но нельзя не отметить, что советская культура все же была неразрывно связана с духовной и нравственной основой великой русской культуры. Особенно, дорогие слушатели, это заметно в шедеврах советского кинематографа. Нравственный идеал, который утверждало советское искусство, вполне соответствовал традиционным ценностям русского мира. А разве не христианский идеал звучит в советской песне «Тревожная молодость»? Послушаем хор Сретенского монастыря. Страна родная и нету друга. Я, знаете, о чем подумал, дорогие братья и сестры? Разве эта песня не говорит о тех наших героях, кто сегодня сражается с нацизмом, кто сегодня защищает Родину, сейчас под снегом и ветром находится в окопах на передовой, о тех, кто беззаветно служит России, о добровольцах, бойцах нашей армии? На Всемирном Русском Народном Соборе муфтий Талгат Таджуддин, завершая свое выступление, он сказал о том, как сегодня должны мы все жить, буквально повторив слова этой песни. «Забота у нас такая, жива бы страна». После крушения Советского Союза мы увидели, убедились в том, что либеральная модель, идеология комфорта и потребления убивает душу, что эта идеология развращает, разрушает традиционные нравственные ценности. И вот представим себе еще 20-30 лет господства этой идеологии и дружбы с Западом, и все могло бы закончиться трагически для русского мира. Восстанавливая сегодня державу, мы должны взять самое лучшее советской эпохи тысячелетней истории России. Мы должны избавиться от идеологических штампов, навязанных нам нашими недругами. Взять все самое лучшее, что выстрадали наши отцы и деды. Взять тот бесценный опыт, который страна приобрела в ту эпоху. И особенно важно обратиться к тому опыту советского времени, который помог одержать победу Великой Отечественной. Все мы знаем, что хорошего и полезного в Советском Союзе было много. Но все же в основе западной по своему происхождению марксистской идеологии лежал материализм, то есть безбожие. И когда Хрущев объявил, что задача догнать и перегнать Америку, стало ясно, что Советский Союз обречен. Но никак наша страна не могла выиграть соревнования у мирового интернационала ростовщиков, банкиров, которые сосредоточили в своих руках огромные богатства, награбленные за столетия в колониях по всему миру. Но теперь о самом главном, что мы должны понять, когда говорим о том, как Господь вел Россию в советскую эпоху. Мы с вами, дорогие слушатели, видим, что на Западе за то время, пока на месте Российской империи существовал атеистический Советский Союз, за это время вера в Бога на Западе почти исчезла. А ведь там же не было гонений на церковь. Давайте подумаем, как случилось, что в это же время в богоборческом, атеистическом Советском Союзе вера сохранилась. Но мы же знаем, что Господь говорит: «Мои пути, не ваши пути». Чтобы в атеистическом СССР сохранять веру в Бога, необходимо было искренне верить, а не ходить в храм, потому что так принято. В предреволюционное время некоторые интеллигенты подбирали иконы под цвет обоев. В 20-е и 30-е годы иконы в доме уже были исповеданием веры во Христа. А исповедовать себя христианином в 20-е и 30-е годы можно было за это не только поплатиться карьерой, но и свободой, и жизнью. Но в советское время даже многие высокопоставленные люди старались крестить детей тайно, часто крестили на дому. Были в Советском Союзе среди высокопоставленных государственных деятелей и тайные Никодимы, и Иосифы Аримафийские. Вспомним хотя бы православного христианина Алексея Николаевича Косыгина. И мы видим, в огне испытаний вера в России в те годы сохранилась, а за это же самое время в Европе вера почти исчезла. Так значит, этот трагический период русской истории был послан нашему народу не случайно? И в этом можно видеть милость Божию к русским людям, потому что что для человека важнее веры в Бога? Благодаря самоотверженному подвигу наших отцов и дедов, матерей, бабушек, была одержана великая победа в священной войне с нацизмом. Это была священная война, очередная попытка коллективного Запада уничтожить Россию, русскую цивилизацию уничтожить. Отцы и деды подвигом самоотверженного труда восстановили после войны страну. Они создали ядерный щит державы. И первым человеком, полетевшим в космос, был Юрий Алексеевич Гагарин. Ну, можно бесконечно долго перечислять многие замечательные достижения Советского Союза в разных сферах. Но главное, в советскую эпоху наш народ в своей душе сумел сохранить традиционные нравственные ценности, а значит, способность верить и обращаться к Богу с молитвой. Будем с вами помнить слова Николая Данилевского: «Цель истории вполне известна только одному Богу». А завершим, дорогие слушатели, нашу передачу словами Константина Леонтьева. Он писал: «Я верю, что в России будет пламенный поворот к православию, прочны и надолго. Я верю этому, потому что у русских болит душа. Так и будет. Аминь. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и всех святых в земле русской просиявших, и расточатся в разиянии. Пресвятая Богородица, спаси нас!